В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Боджиришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Выступление посла США на заседании постоянного совета ОБСЕ вызвало возмущение в Сухуми, Цхинвали и Москве и одобрение в Тбилиси.
Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии. Будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны – Грузии.
Почему в самопровозглашенной республике Абхазия в разы выросли списки ветеранов и инвалидов грузино-абхазской войны начала 90-х? Гость недели Илона Джинджолия.
Если мы войну 30 сентября встретили со списком около 9500 человек, это вместе с фронтовыми, убитыми, ранеными и с участниками тыла и госпиталей, то сегодня эта цифра в разы больше.
Грузинские болельщики подвергли жесткой критике чиновников, присутствовавших на вчерашнем матче между Грузией и Северной Македонией.
Хочу коснуться темы присутствия на трибуне моего старшего сына Ливана. Он сопровождает меня практически на каждый матч. И по инерции. И вчера мы пошли вместе.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Американские официальные лица, контролирующие законность выборов на уровне штатов и федерального правительства, заявили, что у них нет никаких свидетельств нарушений при голосовании или подсчете голосов на президентских выборах в США 3 ноября. Заявление прямо отрицает неподкрепленные фактами слова президента Дональда Трампа и некоторых республиканцев о том, что демократ Джо Байден победил в результате фальсификации и подсчета не всех голосов. Нет никаких свидетельств того, что в системе голосования пропали какие-то голоса или что они были удалены или изменены каким-либо образом, говорит в заявлении Агентства внутренней кибер- и инфраструктурной безопасности. Выборы, прошедшие 3 ноября, были самыми защищенными в американской истории, заявили в агентстве. Среди авторов заявления президенты Национальной ассоциации глав избирательных комитетов штатов и Национальной ассоциации секретарей штатов, именно они проводят выборы на уровне штатов, а также Исполнительного комитета правительственного промышленного совета, в который входят основные производители оборудования для выборов. Это заявление было опубликовано через несколько часов после того, как Трамп заявил в Твиттере, что производитель оборудования для голосования удалил 2 700 000 голосов по всей стране, а также изменил сотни тысяч бюллетеней в пользу Байдена в Пенсильвании и других штатах, где нынешний президент проиграл. Европейский Союз объявил о готовности ввести дополнительные санкции после смерти участника белорусских протестов Романа Бондаренко, который скончался из-за избиения силовиками. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стана. Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подвергают репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия, говорится в документе. В Евросоюзе отметили, что уже ввели санкции в отношении 55 граждан Беларуси и готовы ввести дополнительные санкции. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также выступило с заявлением, в котором выразило глубокую озабоченность ситуацией в Беларуси, где после президентских выборов власти продолжают использовать госаппарат для подавления массовых мирных протестов. Лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская в виде обращения заявила по поводу убийства Романа Бондаренко.
Мы знаем, что никогда не будем подчиняться тем, кто готов убивать нас. Мы будем выходить на протесты. Мы будем усиливать забастовки. Мы будем лишать режим средств к существованию. Мы будем добиваться новых санкций, международного преследования и наказания преступников. Мы будем делать все, что ослабляет режим, возвращает закон и приближает нас к свободным выборам. Ради Романа Бондаренко, ради политзаключенных, ради своих родных, ради себя и ради каждого, кто был убит за желание жить в новой Беларуси.
Вечером 11 ноября в Минском дворе, известном как Площадь перемен, неизвестные в гражданской одежде и в масках снимали бело-красно-белые ленты. Роман Бондаренко вышел узнать, в чем дело. Его избили неизвестные в балаклавах, после чего увезли в милицию. В полночь Романа доставили в больницу в коме. Врачи несколько раз оперировали Бондаренко. Уже тогда шансы на выживание давали 1 к 1000. Вечером Романа стало хуже. Вскоре он умер. Во многих городах Беларуси сегодня проходят акции в его память.
Эхо Кавказа. Новости.
Франция выразила готовность помочь в поиске долгосрочного и сбалансированного решения для всех сторон на Нагорно-Карабахском конфликте после того, как было заключено соглашение о прекращении огня при посредничестве России, которое, судя по всему, стало неожиданностью для Франции. В заявлении пресс-службы президента Эммануэля Макрона говорится, что он попытался ободрить премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент выразил удовлетворение по поводу прекращения боевых действий, напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом, а также о своей готовности строить справедливое, прочное и приемлемое политическое решение для всех сторон на Горном Карабахе, говорится в заявлении. Макрон также созвал совещание гуманитарных организаций и видных представителей диаспоры, чтобы оценить гуманитарные потребности Армении. Избранный президент США Джо Байден в четверг пообщался с лидерами демократов в Конгрессе, спикером парламента представителей, палат представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора Шумера. Избранный президент, спикер и лидер сенатского меньшинства, как сообщается в пресс-релизе, обсудили вопросы, которые сейчас волнуют всех американцев. Вновь усиливающуюся пандемию COVID-19 и вызванный ею экономический кризис, болезненно отражающийся на жизнях множества американцев по всей стране. Лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКоннелл, прокомментировал слова Пелоси и Шумера несколько минут спустя, общаясь с журналистами на Капитолийском холме. МакКоннелл заявил, что он по-прежнему является сторонником предыдущего предложения республиканцев оказать помощь в размере $500 миллиардов, которое, по его словам, хватит на решение оставшихся проблем.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Переходим к темам дня. Выступление посла США на заседании Постоянного совета ОБСЕ вызвало возмущение в Сухуми, Цхинвали и Москве и одобрение в Тбилиси. Однако в какой степени резкие заявления американского дипломата могут повлиять на реальную ситуацию в регионе? Эксперты призывают не слишком уповать на ослабление российских позиций на Южном Кавказе. Владимир Унанянц с подробностями.
Вывести войска на довоенные позиции, отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. С таким призывом к России в очередной раз обратился посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета организации, в котором приняли участие в том числе сопредседатели женевских дискуссий по урегулированию на Южном Кавказе от ЕС, ООН и ОБСЕ. По словам Гилмора, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, а абхазам и осетинам лучше будет жить в реальной стране.
Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, и будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны – Грузии. Провокационные действия России – это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы.
При этом американский дипломат призвал Россию де-факто власти освободить всех незаконно задержанных гражданских лиц, а также восстановить передвижение через административные границы и доступ к неотложной медицинской помощи. Всех же виновных в убийствах и произволе в отношении граждан Грузии Гилмор требует привлечь к ответственности. Частью восстановления контроля за соблюдением прав человека Гилмор считает предоставление полного доступа миссии ОБСЕ на всю международно признанную территорию Грузии. При этом представитель США полностью поддержал обвинения со стороны Тбилиси в срыве Москвы очередного раунда женевских дискуссий. В Сухуми заявление Гилмора назвали искаженными представлениями о происходящем в регионе. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия считают, что за подобной позицией американского дипломата стоит Тбилиси. В самом же Тбилиси обратили внимание на то, что Джеймс Гилмор в своем выступлении опирался вовсе не на информацию грузинской стороны, а на доклады сопредседателей женевских дискуссий Тойво Клаара от ЕС, Джихан Султаноглу от ООН и Рудольфа Михалки от ОБСЕ. По словам представителя Тбилиси при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, бывшего госминистра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили, на сегодняшний день ситуация с безопасностью и правами человека на оккупированных территориях оставляет желать лучшего.
Налицо дискриминация этнических грузин и грубые нарушения их прав, включая закрытие линии оккупации и ограничение свободы передвижения, в результате которых в Ихалгоре погибли 16 человек, которые не смогли попасть на территорию, контролируемую правительством Грузии, для оказания им неотложной медицинской помощи. Не прекращаются процесс бордеризации и незаконное задержание граждан Грузии. В этом контексте необходимо подчеркнуть незаконное задержание гражданина Грузии Заза Гахеладзе в июле этого года. Мы просим партнеров оказать дополнительную помощь людям, проживающим вдоль демаркационной линии, и сотрудничать с созданной для этого межведомственной комиссией.
При этом Цихилашвили выразила обеспокоенность встречи президента России Владимира Путина с сухумским лидером Асланом Бжания в Сочи. По ее словам, такими встречами Москва продолжает полностью игнорировать суверенитет и территориальную целостность Грузии, тем самым нарушая международное право. Бывший глава внешней разведки Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили отмечает, что в последнее время дискуссии Тбилиси с Москвой в любом формате практически сошли на нет.
Что касается отношений между Россией и Грузией, в последнее время мы практически не видим встреч в формате Карасина-Башидзе. Да и встреч в женевском формате тоже давно не было. Правда, сейчас пошли слухи о том, что встречу в женевском формате собрались провести в Москве. Если это правда, решительно непонятно, при чем тут Москва и чем им не угодил прекрасный город Женева. Да и повестки дня подобных встреч практически нет. О чем говорить? Есть какая-то новая инициатива? Встречаться, конечно, надо, но у встреч должна быть повестка, иначе они не имеют смысла.
При этом, по мнению Бежуашвили, имеет смысл присмотреться к последним действиям России в регионе. И это касается не только соседей Грузии, Армении и Азербайджана, но и самого Тбилиси, а также Сухуми и Цхинвали. И если с Южной Осетией у Москвы особых проблем не наблюдается, то довольно строптивым абхазам, говорит Бежуашвили, есть к чему присмотреться.
Не думаю, что позиции России ослабли. На мой взгляд, она сейчас осуществляет очень циничную, но в то же время очень прагматичную реал-политику в регионе, особенно по части Армении. Конечно, на первый взгляд имидж России выглядит не очень, но это только на первый взгляд. Вопрос комплексный, и дьявол, как всегда, кроется в деталях. Не стоит забывать о том, что в какой-то степени действия Кремля – это показательный урок для нынешних властей Армении, и это очень тяжелый урок. Таким образом, Россия посылает сигнал остальным своим сателлитам, что происходит с ее партнерами, когда они не совсем принимают повестку Москвы.
Что касается Тбилиси, то заявление Джеймса Гилмора в целом позитивный сигнал, считает в грузинском экспертном сообществе. Несмотря на внутриполитические перестановки в США, Грузия остается для Вашингтона ключевой страной в регионе, и этот фактор, по мнению Бежуашвили, необходимо использовать. У новой администрации очень много внешнеполитических вопросов, которые нужно решать прямо сейчас, не откладывая. Поэтому задача Тбилиси – максимально поднять свою повестку перечни задач обновленного Белого дома. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. События в Нагорном Карабахе вызвали повышенное внимание к другим замороженным конфликтам. О реакции МИДа самопровозглашенной республики Абхазия и российского посла в Сухуми на заявление дипломатов разных стран относительно грузино-абхазского конфликта рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Все полтора месяца новой Карабахской войны в интернете продолжалась полемика между абхазскими и грузинскими пользователями, в ходе которой возможный исход очередного витка армяно-азербайджанского противостояния рассматривался как прецедент в развитии конфликта между Тбилиси и Сухумом. Когда залпы войны ночью с понедельника на вторник смолкли, эта полемика вспыхнула с новой силой, а кроме того, к ней добавились и заявления официальных лиц, представляющих обе стороны и их союзников. Примечательно в этом плане такое место в сегодняшней публикации одного из российских интернет-изданий. Собеседники «Ура.ру» в политсреде выразили мнение, что вслед за Карабахом еще одной точкой напряженности может стать Абхазия. В связи с этим встречу президента Российской Федерации Владимира Путина с абхазским коллегой Асланом Бжаниевым молчание в политтусовке считают сигналом о готовности Москвы к новым вызовам. Конец цитаты. Вчера, когда и происходила в Сочи упомянутая встреча, МИД Республики Абхазия прокомментировал информацию о другой. Посла Азербайджана в Грузии Файга Гулиева с главой правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Русланом Абашидзе, приведя слова Гулиева о том, что прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесет позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом. Конец цитаты. Абхазское внешнеполитическое ведомство заявило, вероятно, не имея ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий, и находясь в состоянии эйфории, господин посол позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами на женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузии с представителем нелегитимного правительства автономной Абхазии, в кавычках, которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия. Конец цитаты. МИД сообщила о намерении представителей Абхазии затронуть факт провокационной встречи, в кавычках, в ходе предстоящего раунда женевских международных дискуссий. Тема женевских дискуссий была затронута и в другом заявлении МИДа Абхазии, которое появилось в ответ на выступление на заседании Постоянного совета ОБСЕ посла США в этой международной организации Джеймса Гилмора. Американский дипломат обвинил в нем Россию в срыве очередного раунда женевских дискуссий, присоединившись к аналогичным обвинениям грузинской стороны. МИД Абхазии отметил, что перенос раунда женевских дискуссий был напрямую связан с угрозой распространения коронавирусной пандемии. Никаких других причин здесь искать не следует, говорится в заявлении. В нем отвергнуто также утверждение Гилмора о том, что Россия – сторона конфликта. А посольство России в Абхазии опубликовало статью посла РФ в республике Алексея Двинянина о полном выполнении России договоренностей Медведева-Саркози от 12 августа 2008 года или как Грузия лжет на международных площадках. Последние годы, сказано в ней, и на площадке женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, из трибун различных международных организаций, не говоря уже о грузинских и западных СМИ и соцсетях, много говорится о том, что, дескать, Россия до сих пор не выполнила некое соглашение о прекращении огня, якобы заключенное Москвой с Тбилиси 12 августа 2008 года, сразу после изгнания грузинских агрессоров с территории Южной Осетии и Абхазии. Как непосредственный участник Женевского процесса с его первого дня, 15 октября 2008 года, вплоть до осени 2017 года, хотел бы внести ясность в этот, по сути, простой вопрос, который грузинская делегация при покровительстве западных партнеров не без некоторого успеха, надо признать, попыталась максимально размыть, дезинформируя мировую общественность и выдавая очевидный, как сейчас модно говорить, фейк. Я же предпочитаю четкое русское слово «ложь». Далее Алексей Двинянин отмечает, что в пункте 5 шести принципов урегулирования, согласованных 12 августа 2008 года президентами России и Франции, дословно говорится, что вооруженные силы Российской Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Итак, в Цхинвале и Сухуми открыто выразили сочувствие властям и жителям Нагорного Карабаха. В Тбилиси же многие политики и эксперты заговорили о важном прецеденте возврата оккупированных территорий. Мурат Гукимухов расспросил российских экспертов, является ли карабахская история предостережением для Абхазии и Южной Осетии.
И в Южной Осетии, и в Абхазии сопереживают Нагорному Карабаху. Эти территории связывают и схожие судьбы, и дружеские отношения, которые непризнанные республики выстраивали на протяжении 3 десятилетий, в том числе и на уровне личных контактов. А еще они считали себя союзниками под покровительством Москвы. Все помнят события августа 2008 года, все понимают, какой Москва может быть решительной, и в этот раз от нее ждали, пусть не применение силы, но какие-то решительные действия, которые бы предотвратили падение Карабаха. Поэтому у многих на языке вертится «Карабах сдали». Впрочем, много и таких, кто считает иначе, что Карабах спасли, но при этом оговариваются, дескать, Россия уже не та, ее уже не боятся. Очевидно, что все это волнует территории, которые признаны только Россией и полностью зависят от ее политической воли. Грузинский политолог Тарнике Шарашинидзе отмечает растущую в регионе роль Турции и связывает с этим новые перспективы. Цитирую. «Пока, к сожалению, не стоит ожидать никаких изменений на наших оккупированных территориях. Российские гарантии распространяются непосредственно на эти территории, в отличие от Карабаха. Однако, в то же время, прецедент возврата территорий есть, и в нашем регионе Сухуми и Цхинвали должны задуматься над тем, что нет ничего постоянного». Конец цитаты. Я переадресовал этот вопрос российским политологам. Есть ли о чем задуматься жителям Сухума и Цхинвала? Российский исследователь Денис Соколов говорит, что не стоит напрямую переносить опыт Карабаха на Южную Осетию и Абхазию.
С точки зрения непосредственного применения опыта Карабаха, опыту Сухуми и Цхинвали, задумываться пока, наверное, не стоит. То есть это магия непрямого действия. Но просто потому, что политическая ситуация, сложившаяся вокруг Сухуми и Цхинвали, они другие сейчас. Все-таки Грузия – это не Азербайджан, то есть Тбилиси не является прямым военным прокси серьезного регионального игрока на сегодня. Да? То есть с точки зрения прямого действия я бы не сравнивал Карабах с Цхинвали и Сухуми. Но с точки зрения, в принципе, ухода России как империи с Южного Кавказа – это так. То есть глобально судьба Абхазии и Южной Осетии предсказуема.
То есть, по вашему мнению, все равно когда-нибудь проблемы возникнут?
У Южной Осетии и Абхазии возникнут проблемы тогда, когда наступит следующая фаза распада империи.
Российский политолог Алексей Малышенко, напротив, считает, что ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни конфликт в Приднестровье или Донбассе не имеют ничего общего с Нагорным Карабахом.
Карабах – это армяно-азербайджанская проблема. И если, допустим, в решении Карабаха можно привлечь там Турцию, хоть Никарагуа, то привлечь еще кого-то из международной политики для решения осетинской проблемы, ну, кого ты привлечешь? Ну, Швецию, да? Ну, не получится. Вот этот конфликт, он все-таки двусторонний в первую очередь. Это конфликт между конкретными субъектами – Армения и Азербайджан. Тут Россия – посредник, а там Россия – участник. Какое может быть посредничество между Грузией и Абхазией? Да никакого. А тут Россия может быть посредником. И я бы категорически не сравнивал. Ничего общего нет и быть не может.
Это был российский политолог Алексей Малышенко. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Центр избирком Грузии рассматривает иски политических партий, оспаривающих итоги парламентских выборов в Грузии. Заседание проходит на фоне малочисленной, но шумной акции протеста у здания избирательной администрации. Оппоненты власти недовольны еще и тем, что на рассмотрение около 140 исков выделено всего лишь 4 часа. Оппозиция готовится и к завтрашней акции протеста с требованием назначения повторных выборов и ждет уступок со стороны правящей грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Узнав, что в ЦИК в 6 вечера назначено заседание, активисты, сторонники оппозиционных партий собрались у здания избиркома и организовали малочисленную, но шумную акцию протеста. Через металлическое ограждение они перекинули копии итоговых протоколов, которые из-за выявленных в них неточностей и нарушений при их составлении стали для оппонентов власти наглядным доказательством подтасовки результатов выборов. Но этим протестующие не ограничились. Они принесли с собой плакаты, на которых лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили и глава ЦИК Тамар Жваня сидят вместе на крыше водомета. Так, собравшие у здания ЦИК протестовали против мер, принимаемых властями в ходе разгона протестных акций. Неделю назад митингующих у ЦИК разогнали водометами, и большинство правозащитных НПО считают, что избранная силовиками мера не была уместна и пропорциональной. Шумным оказалось и само заседание. Представители оппозиционных партий полемизируют с главой ЦИК Тамар Жваня, отставки которой они начали требовать уже после оглашения первичных итогов. Перед началом заседания один из лидеров Европейской Грузии, Сергей Капанадзе, обратил внимание общества на то, что ЦИК на рассмотрение исков планирует уделить всего 4 часа, что с учетом их количества и протестной волны не гарантирует основательного рассмотрения.
Речь идет о 138 исках от всех политических партий. В них мы требуем аннулирования большей части итогов почти во всех 30 избирательных округах. Принятие решения по аннулированию итогов – очень долгая и трудоемкая работа. Каждый иск нужно рассмотреть по отдельности. А ЦИК решил все иски рассмотреть одним пунктом в повестке дня целиком, видимо, не намереваясь уделить даже разумное время.
Избирательная администрация начала рассматривать иски после того, как свои решения вынесли участковые и окружные избиркомы. Большинство этих решений профильные НПО и оппозиционные партии обжаловали в судах. Но в первых судебных инстанциях в большинстве случаев истцам отказали в рассмотрении их заявлений. Представители власти, ЦИК и судебной системы призвали оппонентов не спешить с выводами, что процесс идет и пока рано говорить об официальных итогах. Конструктивности призвали оппозицию, представители грузинской мечты после вчерашнего первого раунда переговоров по разрешению политического кризиса в резиденции посла США. Многие заметили, что риторика правящей силы после этой встречи и протеста оппозиции стала мягче. Один из представителей грузинской мечты Николас Самхарадзе сегодня сообщил.
ЦИК и так пересчитывает эти участки и готова пересчитать и другие. Мы также согласны на то, чтобы подключить к этому процессу международных наблюдателей и вместе с ними пересчитать те участки, где, возможно, были такие нарушения. Потому и думаю, что если сохраним конструктивный подход, мы сможем сблизить наши позиции, и этот диалог завершится успехом.
Успех каждая сторона видит по-своему. Несмотря на смягчение риторики, власть по-прежнему дает понять, что не намерена пересматривать итоги выборов так, чтобы это отразилось на шансах получить большинство в парламенте и самостоятельно сформировать правительство. В свою очередь, оппозиция видит выход только в назначении повторных выборов, иначе они не видят смысл в переговорах. Оппоненты власти отказ избиркома и судов в рассмотрении исков в том числе объясняют нежеланием властей признать фальсификацию выборов. Расхождение данных о количестве избирателей и бюллетеней в урнах власть по-прежнему объясняет только техническими причинами. О масштабах этих ошибок можно косвенно судить на примере исков, поданных грузинским филиалом Transparency International. Из 108 исков большинство из них не было принято к рассмотрению, но по трем из них избирком все-таки согласился пересчитать бюллетени. НПО приводит данные повторного пересчета на участке Тбилисского района Сабурталу, и они в разы отличаются от указанных в первичных итогах протоколах результатов. Первично Георгий Вашадзе, стратег Агмашенебели, получил один голос. После повторного пересчета у него оказалось 33 голоса. У Алеко Элисашвили и его партии граждане в протоколе было указано 2 голоса. После пересчета оказалось, что он получил 21. Партия Ирма Инашвили, Альянс Патриотов, изначально набрала 1 голос. После пересчета их оказалось 21. Говорится в заявлении Transparency International. Оппозиции сложно судить о масштабах подтасовок, поскольку таких избирательных участков в Грузии более 3000. Сегодня представители оппозиции ждут ответа от власти, чтобы понять, каким быть в этой ситуации. Один из лидеров Гишчи, Вахтанг Мегрелишвили, полагает, что ход за грузинской мечтой.
Думаю, сейчас все партии испытывают давление, чтобы выполнить так называемое домашнее задание и вернуться к столу переговоров со своим предложением. С нашей стороны эти предложения известны. Теперь грузинская мечта должна вернуться с встречным предложением. Ситуация сегодня выглядит тупиковой и будет оставаться таковой до тех пор, пока мы не узнаем что-либо конкретное от грузинской мечты, с чем она возвращается к переговорному столу.
Дата второго раунда переговоров оппозиции власти при содействии послов США и Евросоюза пока не определено, но, вероятно, пройдет довольно скоро. Хотя оппоненты власти не намерены ждать, сложа руки. Они не отказались от плана провести акцию протеста завтра, 14 ноября. Многие в оппозиции считают, что если бы не столь решительное противостояние, грузинская мечта вообще не пошла бы на диалог. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Грузинская сторона на заседании Постоянного совета ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за встречи президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжани. Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, этот вопрос на заседании затронул постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Китыван Цихилашвили. Посол отметил, что переговоры в Сочи прошли на фоне тяжелой ситуации в Абхазии. Россия продолжает полностью пренебрегать суверенитетом и территориальной целостностью Грузии, тем самым нарушая фундаментальный принцип международного права, заявил Цихилашвили. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ посол США в этой международной организации Джеймс Гилмор. Он выступил за восстановление миссии ОБСЕ в Грузии с полным доступом на международно признанную территорию страны. Гилмор также обвинил Россию в срыве очередного раунда женевских дискуссий. Ранее с таким же заявлением выступила грузинская сторона. В ходе сегодняшнего противостояния у здания Федерации футбола Грузии пострадал один человек, пишет агентство Interpress News. Протест был связан со вчерашним футбольным матчем Грузия-Северная Македония. Болельщиков на поединок не допустили из-за эпидемиологической ситуации в стране. При этом на трибунах появились мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, а также исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе. Активисты принесли к зданию Федерации футбола красные карточки, спущенный футбольный мяч и книгу с повестью Джорджа Оруэлла «Скотный двор», знаменитая цитата из книги «Все животные равны, но некоторые животные равнее». Они хотели передать подарки представителям федерации, после чего на месте началась драка. Генеральный секретарь Федерации футбола Давид Муджири считает, что у здания федерации собрались провокаторы. За последние сутки выявлено 3473 новых случая инфицирования COVID-19. Это максимум за все время пандемии. Тем временем 102-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Кутаиси. Она постоялец дома престарелых. Медицинский директор Кутаисской инфекционной клиники Надар Маглаперидзе заявил, что женщину лечили в течение 2 недель. Сейчас она чувствует себя хорошо. Пациентку выпишут из больницы завтра. В Южной Осетии за сутки проведено 206 исследований на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов, сообщила РЕС главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочеева. По информации юго-осетинских властей, число жертв COVID-19 достигло 27 человек. Ранее сообщалось о смерти 21 пациента. Общее количество заболевших с середины сентября – 1517 человек. С учета медиков снят 21 человек. Всего с середины сентября от коронавируса выздоровели 274 пациента, сказала Кочеева. Сегодня стало известно, что ранее введенный карантин в школах и других учреждениях продлят до 15 декабря. Юго-осетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ситуация с вирусом пока остается серьезной.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия в ожидании введения новых ограничений. Власти заявляют, что объявлять локдаун не намерены, хотя известно, что ведутся консультации относительно принятия дополнительных мер по ограничению распространения COVID-19. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С начала этой недели в крупных городах Грузии уже ввели ограничения на передвижение после 22:00. За последние 7 дней ежедневный показатель выявляемости новых случаев инфицирования вырос почти на 7 сотен. В прошлую пятницу их количество составило 2775, а сегодня было зафиксировано 3473 новых случая COVID-19. Замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе говорит, что эффект от запрета на передвижение в ночное время суток можно будет заметить примерно через 2 недели.
Часто задают вопрос, что корона засыпает после 10 часов вечера. Это все проанализировано в статье журнала «Lancet». Согласно данным, приведенным там, индекс репродукции, то есть то, насколько быстро распространяется вирус, сократится почти вдвое в течение 2 недель после введения таких мер. А уже через месяц индекс репродукции снизится более чем в половину.
Сказал Имнадзе. Известно, что сегодня на заседании Межведомственного координационного совета обсуждались дополнительные мероприятия, которые планируется провести, но окончательное решение объявлено не было. При этом локдаун, слово, кстати, признанное экспертами авторитетного словаря Коллинз словом 2020 года, как говорят грузинские власти, пока не рассматривается. Накануне глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Царцвадзе заявил, что до него еще далеко.
Если вы посмотрите на карту, где красным цветом отмечены страны, объявившие полный локдаун, розовым частичные, а не закрашенные страны, которые почти не вводили ограничения, мы входим именно в категорию этих незакрашенных, а вся Европа или красная, или розовая. В странах Европы все намного строже, чем у нас, и у этого есть свои причины. Страна приняла во внимание заказ общества, которое категорически не хочет локдауна, приняла во внимание политические процессы, период выборов, которого не было в других странах, или был, но они их отложили. Так сделали более 70 стран, а мы не отложили, и это надо ценить.
Профессор Георгий Пхакадзе, советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, убежден, страну нужно было закрыть уже давно. По его словам, индикатором для принятия этого решения является количество свободных реанимационных коек. Здесь работает принцип светофора. Если их занятость составляет менее 50%, зона считается зеленой, от 50 до 75 – желтой, а при 70% загруженности и выше, говорит профессор, решение может быть только одно – страну нужно закрыть.
К сожалению, Грузия перечеркнула красную линию еще в прошлом месяце. И страну нужно закрывать как можно быстрее. Каждую минуту, что мы опаздываем закрывать страну, мы теряем одного человека. Тут уже не вопрос, что вот там сколько, цифра, сколько у нас инфицированных. Это уже, эта статистика уже потеряла смысл. Смысл сейчас заключается в том, сколько у нас людей погибло. И погибло не только от ковида, но погибло из-за того, что они не могли получить обыкновенные сервисы. У человека произошел инфаркт, не приехала вовремя скорая помощь и вовремя не сделали операцию. Это тоже жертвы ковида.
Говорит Георгий Пхакадзе. За словом «локдаун» сразу следует слово «экономика». Георгий Пхакадзе говорит, что в ходе встреч с коллегами они обсуждали вопрос и с этой точки зрения, экономической. И здесь также чаша весов с локдауном перевесила.
Для меня, как врача и как специалиста общественного здравоохранения, здоровье – это не только чисто физическое, но тоже ментальное и материальное здоровье, вы понимаете? И вот тут экономисты просчитали все очень. И калькуляция была очень интересная. Они говорили так, очень просто. Чем быстрее страна полностью закроется, тем легче будет экономический выход из ситуации. Чем страна будет тянуть, будет не полностью закрываться, вот немножко, а давайте там это закроем, а это оставим. Вот те страны, которые будут заниматься вот этой вот билибердой, вот эти страны, они поступят больше всего и с точки зрения здравоохранения, и с точки зрения экономики.
За последние сутки в Грузии скончались 37 пациентов с COVID-19. Выздоровели 3342. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии существуют льготы и пособия для ветеранов и инвалидов грузино-абхазской войны начала 90-х. Есть списки ветеранов, которые за 27 послевоенных лет каким-то образом выросли в разы. Руководство фонда инвалидов самопровозглашенной республики пытается разобраться в этих списках и исключить из них лжеинвалидов. Своим видением этой ситуации поделилась Илона Джинджолия, ветеран-инвалид войны, в которой она участвовала в 18-летнем возрасте. С гостем недели беседовала Елена Заводская.
Илона, у нас сейчас обсуждается тема так называемых лжеветеранов. Людей, которые каким-то образом получили ветеранские удостоверения, по этим удостоверениям получают льготы, получают пособия, не являясь по факту участниками и ветеранами войны. Как вы видите эту проблему? Вы можете ей дать какую-то оценку?
Если мы войну нашу 30 сентября встретили со списком около 9500 человек, это вместе с фронтовыми, убитыми, ранеными и с участниками тыла там и госпиталей, то сегодня эта цифра в разы больше. За столько лет количество ветеранов должно было уменьшаться, потому что ветераны умирают, а количество ветеранов каким-то образом растет. Вот если мы будем наблюдать по датам год рождения, да, что получается, если мне 48 лет, по датам получается на 10 лет моложе меня. Таких немало, но каким образом он может быть инвалидом войны в 10, 8, 9 лет и участником войны? Это же очевидно. Это один момент. Второй момент. В списке еще попадают инвалиды войны, работники тыла. Они являются участниками войны, но это все-таки является совершенно другой ситуацией. Инвалидами войны должны быть те люди, которые непосредственно находились в боевых действиях и получили боевые ранения или контузию на войне. Они рисковали своей жизнью, и они весь удар принимали на себя. Очень много стало участников инвалидов войны, получают льготы практически не ветераны войны.
Илона, я видела публикации такую цифру, что на 2014 год в списках было 1300 инвалидов войны, а к 2020 году в этом списке уже 3000 человек. Вы можете дать какое-то объяснение, что это такое, как это произошло?
Я могу дать этому объяснение. Дело в том, что были люди, которые, допустим, за столько лет, вот, являясь даже участниками боевых действий, нигде не были зафиксированы никак. По контузии почти каждый боевой человек, который находился на фронте, он имеет право получить вторую группу. За счет этого тоже инвалиды добавились. Но до нас вот дошли сведения, что туда попали еще списки тыловые, это тыл и госпиталь, за счет чего, возможно, и пополнился весь этот список. Такая картина для меня.
Илона, расскажите, пожалуйста, какую работу вот в этом направлении вот сейчас проводит фонд инвалидов?
Они столкнулись с большой проблемой, потому что списки очень огромные, и каждого человека проверить очень сложным оказалось. Тут должна целая система работать. Сами инвалиды с этим никогда не справятся. Я бы, например, вот как бы начала, я бы вернулась к спискам первоначальным. Там никогда не будет путаницы, потому что первоначальные списки – это есть тот самый достоверный источник. И из этого источника уже было бы ясно. Мы разделили бы фронтовых от тыловых, и это все постепенно встало бы на свои места. Однако нас всех почему-то и тыловых, и боевых всех вместе в одну кучу скинули когда-то, и вот эта неразбериха получается. 27 лет вообще об этом ничего никто не говорил, потому что мы все жили своей жизнью. Я не знаю, может быть, это еще и с коррупцией связано, потому что она процветает, меньше ее не стало, потому что это же очевидно, нам не нужно здесь показывать пальцем, это вот наглядно видно. Именно коррупционная составляющая, возможно, все это привело к тому, чтобы инвалидности многим делались за деньги. Сегодня просто очень многих этот вопрос волнует. Конечно, будет палки, может быть, вставлять во все эти дела, потому что здесь очень много людей будет задействовано. Вылезет такая вот категория людей, которые вообще не должны были как-то нигде фигурироваться. Вообще нам это не нужно. Нам нужно просто вычистить список. Никто не будет их к стенке ставить и упрекать. Для нас просто принципиально важно, чтобы историю Абхазии не переписывали. История Абхазии, она не может быть лживой. И даже не хочу говорить о предательстве. Пускай они свою трусость и председательства отрабатывают на благо Родины, платя налоги. И вот эти налоги будет достаточно для того, чтобы нашему поколению хоть что-то досталось. Об этом мы говорим.
Как должна эта проблема решаться? Что может сделать фонд инвалидов?
Фонд инвалидов может сегодня отделить тыловых от боевых для начала. А дальше, если у них какие-то сомнения по спискам возникают, есть военная прокуратура, в конце концов. И вернуться к этому первоначальному списку, разграничить тех людей, которые уже умерли во время войны, а все, которые под сомнение попадают, просто передать прокуратуру.
Когда вы говорите о первоначальном списке, какой список вы имеете в виду?
Есть база данных, архив. Первоначальный список, все, которые участие принимали в боевых действиях, начиная от тыловиков и боевых, они же были внесены все в эти списки. Почему я говорю о первоначальном списке? Потому что 10 тысяч почти награжденных за отвагу и около 2500 орденами Леона. Вы подумайте сами, если наш Восточный фронт, по моим вот сведениям, это около 4 тысяч человек, и Западный где-то около 5. Вот эта цифра возле 9 тысяч звучала и первоначальный, который звучит от всех, которые что-то об этом знают. Такое ощущение стало, что нашу победу как-то измельчали. Много еще непонятного. Есть люди, которые боялись. А если ты тогда испугался, живи мирно дальше. А зачем ты заслугами пользуешься тех людей и тех детей, которые сегодня просто в земле? Это надо быть таким бессовестным. Не знаю, у меня просто слов нет.
Илона, вам, наверное, хорошо известны настроения и ветеранов, и инвалидов. Вы можете сказать, какое у них отношение, какой у них настрой?
Знаете,
к этой проблеме? Видите ли вы какую-то перспективу в ее решении?
Хотите честно, никто особой перспективы в решении этого вопроса не видит. Нам кажется, что все-таки не доведут это дело до конца. Как нам говорят, вы если кого-то знаете, я много кого знаю, но идти сегодня и говорить о том, что вот этот сосед не воевал, ты же можешь человек просто подать в суд. Были такие случаи, когда вот даже человек подал в суд, и он выиграл суд. Его там не было, это все утверждают. Сегодня может суд выиграть любой дезертир или трус. Мы не защищены в этом плане. Поэтому что-то требовать от инвалидов от нас нет никакого такого смысла и резона. Это все должно быть на законодательном уровне. Поэтому нет уверенности.
А вам сегодня говорят, что вы должны сами вычищать свои ряды, да? Сообщать о тех, кто является лжеинвалидом. Правильно я понимаю?
Да, это было всегда. Сегодня государство руками же ветеранов хотят это все решить. А может и не хотят, я не знаю. Смутно представляется, что вообще кто-то что-то хочет с этим делать. Потому что для них это не принципиально важно. Это важно принципиально, наверное, на самом деле настоящим патриотам. Я вот просто почему это говорю. Сегодня очень много разногласий в этом плане. Потому что мы еще не знаем, к чему мы вообще придем. Лично для меня важен статус нашего государства. Из-за вот такого отношения, я просто боюсь, что наш статус государственности утеряется. В нашей истории это бывало уже. И я имею в виду, что нет системной работы над этим. То есть инвалиды сами одни этим заниматься не должны. Все структуры, которые в этом могут помочь, они должны все содействовать друг другу в этом вопросе. Вот и все.
Рассказывала ветеран-инвалид грузино-абхазской войны начала 90-х Илона Джинджолия. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Гость недели.
На этой неделе в Абхазии удивлялись, возмущались и наблюдали. Главное событие – первая встреча Владимира Путина и Аслана Бжания в Сочи. Политики обсудили широкий спектр вопросов и подтвердили взаимный интерес. Про село Аибгу в информационных источниках ни слова. Наш постоянный автор Изида Чайния о том, что осталось за кадром.
Неделя началась со скандала. Депутаты парламента собрались на экстренное совещание, чтобы обсудить некорректное высказывание депутата Сочинского городского собрания, который, комментируя строительство подвесного пешеходного моста через реку Псоу, назвал абхазскую часть приграничного села Аибга территорией Адлерского района России. Надо отметить, что масло в огонь подлило и поведение руководства абхазского СГБ, которое по непонятной причине скрыло от общественности и парламента парламентариев факт согласования вопроса о строительстве моста с российскими пограничниками. Депутаты попытались разобраться в деталях и задали ряд вопросов председателю СГБ, секретарю Совета безопасности, а также дали поручение президенту Бжане обсудить вопрос села Аибга во время встречи с главой России 12 ноября. Первая встреча двух президентов, которая прошла в Сочи 12 ноября, это, пожалуй, главная тема недели, вокруг которой судачили в абхазском обществе целых полгода. Интерес к этому событию был больше имиджевый, так как абхазская общественность подозревала, что глава России не принимает своего абхазского коллегу, упорно наносившего визиты в Москву, из-за какой-то личной неприязни. Пресс-служба Бжани, чтобы развенчать этот миф, засыпала социальные сети фотографиями рукопожатий и рабочего завтрака двух президентов. Что касается содержательной части, главы государств, как всегда, ограничились общими фразами про мир, дружбу и сотрудничество, про широкий спектр вопросов и взаимный интерес. Бжани в очередной раз пригласил Путина в Абхазию, просил у Аибгу в информационных источниках, повествующих о трехчасовой встрече двух президентов за рабочим завтраком, ничего не упоминается. Что касается внутренней ситуации в Абхазии, то эта неделя была отмечена запланированными и незапланированными отключениями электричества в разных районах. Энергетики объясняют такую сложную ситуацию тем, что резко возросли нагрузки на энергосети. Так как погода балует, то говорить о том, что отключения связаны с началом отопительного сезона, у официальных лиц никак не получается. И здесь не надо быть энергетиком, чтобы понять, что нагрузка на сети увеличилась после того, как правительство распахнуло двери для криптобизнеса, не позаботившись ни о состоянии сетей, ни о дефиците электроэнергии. Жители страны считают, что данное решение руководства обернется проблемами в энергетической сфере. Правительство успокаивает народ тем, что будут осуществляться перетоки электричества из России. Возмущение недели – это решение суда по делу о смерти заключенного Анзора Тарба в СИЗО МВД. Напомню, что Анзор Тарба был задержан 6 июля 2019 года по подозрению в похищении человека и доставлен в МВД, где 11 июля погиб после допроса, во время которого использовались пытки. Это событие стало резонансным и активно использовалось сторонниками нынешнего президента в политической борьбе накануне выборов. Вызвало возмущение омбудсмена. Однако после смещения Хаджимба с поста президента сторонники победившего на выборах Бжани забыли о нем, так же как и о тройном убийстве на Сухумской набережной на заседаниях суда. Только родственники убитого и журналисты. Обвиняемые четверо сотрудников милиции, которым на весь период следствия и судебного разбирательства была вменена ограничительная мера домашний арест. В ходе судебного заседания факт насильственной смерти и использования пыток по отношению к заключенному Анзору Тарба признан судмедэкспертом. Однако суд решил, что прокуратура представила недостаточные доказательства вины сотрудников милиции, проводивших допрос, и обвинения против них полностью сняты. Более того, суд принял решение о реабилитации сотрудников милиции, которые подозревались в участии в пытках. Пока никаких заявлений от омбудсмена и провластной партии Амцахара не слышно, что наталкивает на мысль, что смерть заключенного просто была использована в политической борьбе. Конечно, общественность выразила возмущение решением суда, особенно в социальных сетях, и даже злобно предложила Трампу провести пересчет голосов в абхазском суде. Удивление недели. Отставка помощника президента по международным связям Ахры Авицба, который не только является лицом абхазской революции 2020 года, но известен по скандальной истории, связанной с противоправными действиями на государственной границе, за что был осужден сочинским судом на 9 суток и оштрафован в размере 100 тысяч рублей. Ахры Авицба подал заявление об отставке, указав причину в связи с утратой доверия в наше общее дело. Эпидем-ситуация в стране на этой неделе оставалась сложной. В 3 специализированных медицинских учреждениях находятся на стационарном лечении около 200 больных. Среди них больше половины в тяжелом и состоянии средней степени тяжести. За последнюю неделю от коронавирусной инфекции скончалось 7 человек. Общая численность летальных случаев от COVID-19 в Абхазии за все время пандемии составило 58 человек. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Грузинские футбольные болельщики подвергли жесткой критике чиновников, присутствовавших на вчерашнем матче между Грузией и Северной Македонией. Любители футбола, которым запретили находиться на трибунах из-за эпидемиологической обстановки, провели сегодня акцию возле здания Федерации футбола Грузии. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Матч между Грузией и Северной Македонией за выход в финальный этап чемпионата Европы по футболу болельщики назвали величайшим разочарованием в истории грузинского футбола. Представители спортивной общественности называют множество причин и ошибок, повлиявших на исход игры. В частности, Грузия не воспользовалась преимуществом домашнего поля, запретив болельщикам присутствовать на трибунах из-за эпидемиологической ситуации в стране. Впрочем, запрет оказался не для всех. Пока сотни любителей футбола наблюдали за игрой с экрана, установленного возле стадиона, с трибун за матчем следили мэр Тбилиси Каха Каладзе со своим сыном, президент Федерации футбола Леван Кубиашвили и несколько других известных в Грузии людей. Этот факт еще больше возмутил и без того раздосадованных болельщиков. Многие из них сегодня устроили акцию возле здания Федерации футбола Грузии. Желая напомнить чиновникам об идее всеобщего равенства, они планировали передать руководству Федерации книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Однако охранники не пустили их в здание, после чего между протестующими и несколькими представителями федерации произошла словесная перепалка, перешедшая в физическое противостояние. Один из участников акции в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил:
«Мы хотели сдать книгу в канцелярию, а нам сказали, что федерация закрыта. Ее финансируем мы, грузинский народ. Они обязаны работать, открывать для нас двери и служить гражданам».
Произошедшее прокомментировал секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.
«К зданию федерации пришла группа провокаторов. Ни одного из них я не считаю болельщиком. Это обычные провокаторы, которые действуют не как патриоты, не по-человечески. Провокации, которые они сегодня начали, неприемлемы. Соответственно, для меня не станет индикатором акция провокаторов, подосланных Мелия и Авадашвили».
Впрочем, недовольных решением руководства ФФГ хватало и за пределами акции. Среди таких известный грузинский футболист прошлого Шута Арвеладзе.
«Такого важного матча эта сборная, эти футболисты еще не играли. На них больше всего сказались ответственность, психологическое давление и пустые трибуны. Я действительно не могу одобрить решение не пускать болельщиков на стадион. Это должно было стать нашим главным оружием. Мы были обязаны использовать этот фактор в своих интересах. Организовать это в таком большом городе, на таком большом стадионе было возможно. Несмотря на плохой результат, мы должны получить хороший опыт, чтобы были возможности сыграть матчи такого ранга».
В сети тоже болельщики выражают свое возмущение. Один из них в Facebook написал:
«Вы настолько потеряли самоуважение, что даже не замечаете того, как вы поступили с людьми, приняв это решение – провести матч без болельщиков. Сами расселись в ложах, а на улице людям раздавали штрафы в 2000 лари».
Действительно, о том, что болельщиков, собравшихся возле стадиона поддержать свою команду, правоохранители штрафовали за нарушение комендантского часа, сообщали и многие СМИ. Еще одна пользовательница в Facebook по этому поводу написала:
«Это унижение людей. Этого нельзя им прощать и оправдывать поведение Каладзе и Кубиашвили их необразованностью. Людям штрафы выписывают, а эти воры спокойно расхаживают».
Впрочем, как утверждает сам мэр Тбилиси, оштрафован был лишь один человек. «У него не возникнет проблем, и мы решим их в полном соответствии с требованиями закона», – пообещал Каладзе. Пост с этими словами он опубликовал на своей официальной страничке. Здесь же градоначальник принес извинения болельщикам.
«Я находился там в качестве приглашенного делегации УЕФА ветерана. Это не была какая-то привилегия чиновника, подстава или незаконное действие. Я получил пригласительный от УЕФА и ФФГ. Странно было бы, если я и другие ветераны футбола не стояли рядом с парнями, действующими футболистами сборной, в эти наиважнейшие минуты. Тут же хочу коснуться темы присутствия на трибуне моего старшего сына Левана. Он сопровождает меня практически на каждый матч и по инерции, и вчера мы пошли вместе. На Наверное, я должен был учесть ситуацию, связанную с регуляциями. Однако вчера у меня был такой эмоциональный день, что, к сожалению, я не обратил внимания на этот факт. Что касается людей, которые искренне критиковали меня, я приношу извинения каждому из них за эту непреднамеренную ошибку.
Между тем, мишенью для критики со стороны болельщиков и спортивной общественности стал и главный тренер грузинской сборной Владимир Вайс. Даже многие журналисты, разочаровавшиеся в стратегии наставника грузинских футболистов, отказались присутствовать на его пресс-конференции. Среди таких и Отар Маглакелидзе.
Вайс неоднократно совершал тактические ошибки. В Грузии его прозвали чересчур осторожным тренером. Можно, конечно, быть осторожным, но на этот раз он сделал большую ошибку, опоздал с заменой. В основном раздражение вызывает тот факт, что во время такого исторического матча он совершенно не использовал тот ресурс, который у него был. Возможно, у него и не было звезд на скамье запасных, однако оставались ребята, которые действительно могли оживить игру. В сборной есть Зура Давиташвили, представитель нового поколения футболистов, на которого возлагали надежды грузинские болельщики. Его на поле выпустили во время дополнительного времени, когда в этом уже не было смысла.
Говорит Маглакелидзе. Сам Вайс уже извинился за поражение, ответственность за которое он полностью взял на себя. Он заявил, что намерен покинуть пост главного тренера после оставшихся в текущем розыгрыше Лиги наций матчей. Грузии предстоит провести две игры. 15 ноября со сборной Армении, а 18 с командой Эстонии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.